Послание апостола Павла к евреям, глава 11, с 24 и 26 стих. «Верую Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Именно тогда, когда Моисей пришел в возраст, в котором он верою получил способность увидеть лучшее, возжелать этого лучшего и сделать решение в пользу этого лучшего, он отказался называться сыном дочери фараоновой. Насколько нам известно, вера Божия – это информация или откровение о Боге, исходящее непосредственно от Бога в сердце человека, которое ставит нас перед выбором либо выполнять волю Божию, либо противопоставить воле Божией собственное ведение, свои желания и свои планы. Однако Моисей, благодаря решению, а затем и действию исполнять волю Божию, получил не только лучшее сокровище и лучшее богатство в предмете поношения Христова, но и познал Бога, в силу чего освободился от рабства, исцелился от всех болезней и стал обладателем Египта и всех его сокровищ. Потому что он понимал, что поношение Христово является наивысшим богатством. Однако путь к отказу называться сыном дочери фараоновой, а также путь к обладанию богатством лучшим в предмете страдания с народом Божиим или поношением Христовым, открывшим ему власть над всем Египтом и сокровищами Египта, заключался в том, что Моисей верою пришел в возраст, то есть в силу. Сила, которой обладал Моисей, которая позволила ему отказаться называться сыном дочери фараоновой, чтобы стать обладателем лучшего богатства в предмете поношения Христова, заключалась в его духовном возрасте, который зависел не от его лет, а от его послушания вере Божией. А посему всякий раз, когда мы выполняем волю Божию, мы облекаемся в силу, которая дает нам возможность познавать Бога и избавляться от болезней и немощей. Если бы церковь могла понимать эту мысль и этот принцип, что всякий раз, когда мы выполняем волю Божию, именно тогда мы получаем способность избавляться от болезней и немощей. Именно тогда у Бога появляется возможность выполнять свои клятвенные обетования, когда мы выполняем Его заповедь. В начале выполнения заповеди, а затем после выполнения заповеди следует Божье благословение. Он говорит: «Вы принесите десятины в дом, хранилище, чтобы в доме моем была пища, а я потом открою для вас отверстия небесные и одождю на вас благословение до избытка. И благословенными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною», говорит Господь Саваоф. И, конечно же, когда люди это делают и ожидают тут же открытия небес, но у них по-своему вот это открытие небес, они ожидают оттуда материальных благословений. Мы видим, что Моисей ожидал богатства поношения Христова, что его начнут гнать, и вот это гонение будет богатством. Потому что, когда вы будете входить в небеса, вашим богатством будет поношение. Чем больше поношений, тем больше богатств. Поношение за истину, при этом не от мира сего, потому что мир, как правило, редко гонит христиан. Для мира христиане – это некий светоч. Они туда смотрят, как на что-то недосягаемое для них. Они видят, они слабы, они не готовы идти таким путем, как сказал один из русских поэтов Есенин, что «я, говорит, не знаю, моя вера слаба, чтобы во что-то верить, куда-то идти, но я, говорит, также знаю, что на этом жизненном пути, когда мы идем, все равно есть эта вера и есть эти люди, которые могут эту веру открывать и жить в ней». Вот так они понимают. Самое сильное гонение, которое мы испытываем, это религиозный мир. Религиозный мир – это люди верующие, которые умерли в своей вере для Бога, но стали жить своими делами, своими взглядами, и это настолько сильное внушение, они так себе внушили, что они живут именно таким путем. И они становятся мощной силой, которое является гонением для живой веры. И вот здесь именно поношение Христово начинается отсюда, когда мы можем смело, узнав истину, приняв ее, пойти за нею. Вот представьте себе, что многие люди узнают истину, видят, что истина, Бог им открывает, но они так посмотрят на собрание, в котором они находятся, и говорят, если я сейчас эту истину исповедую, меня затопчут. И все, и он останавливается, и он держит ее и хранит внутри там, не открывает, остается при своем мнении. Когда все что-то говорят, он молчит, не говорит. И я встречал много таких людей. Эти бедные люди не знают, что они стали преступниками. Христос сказал, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Как только ты узнаешь истину, ты должен встать за истину. И если следует умереть, умри за истину. Следует быть в поношении, будь в поношении и принимай это поношение как богатство. Помните, когда учеников избили? А как вы думаете, Израиль, который боготворил весь этот синод религиозный, священников, и вдруг небольшая группа после воскресения Христа бросает вызов всему синоду и начинает проповедовать воскресшего Христа. Их призывают Синедрион, настрого запрещают говорить об этом, и вдобавок высекли. Тогда была такая мера наказания. С них сняли одежду, привязали их к столбу, возможно, растянули на столе на каком-то, и по голому телу плетями высекли. И написано, они вышли, радуясь, что удостоились пострадать за имя Господа Иисуса. Вот что является богатством. Вдруг они поняли, что все, что в этом мире, ничто. Богатство Христово заключается в поношении Христовом. И когда Моисей это понял, что это лучшее, страдать с народом Божиим, нежели иметь египетские сокровища. Он был претендентом на престол Египта. Это не был простолюдина, это не был просто миллионер и не был миллиардер. Это был человек, который должен был обладать всеми сокровищами Египта. А на то время Египет был мировой державой. И он отказался для того, чтобы его поносили. Вот когда мы выполняем волю Божию, истинную волю Божию, мы попадаем под поношение. Заповедь десятин, которая является основанием для поклонения Богу и почитания Богу, которая открывает двери во дворы Господни, которая является символом почтения Богу, признанием Его власти над собою и выражением нашей любви. Посмотрите, она в народе Божьем находится в презрении. И те люди, которые совершают десятины, чтят Бога десятинами, они называют представителя, пастора такой церкви, что он совершает побор, что это беззаконие, что так нельзя. Нас поносят не только за другие вещи. Иногда говорят, у них там много отклонений. А какие отклонения? Они не могут сказать, какие отклонения. Десятины? Непонятно. А что это отклонение? Ведь мы даем Богу, какая разница, я даю меньше или даю больше. Это что, грех, когда я даю Богу десятину? И вы знаете, ко мне приходили пасторы и говорили, да, это не просто грех, это великое беззаконие, потому что ты в Новый Завет внедряешь Старый Завет. А я говорю, нет, заповедь десятин независима от закона. Она была до закона. В законе она только нашла нишу. И она продолжает существовать. Апостол Павел, говоря о десятинах, он говорит, здесь, в Старом Завете, десятины принимают человеки смертные в лице Левия. А там, в Новом Завете, имеющий бессмертие, что он живет, делая аналогию между Старым и Новым Заветом, он говорит, что десятины в Новом Завете принимает первосвященник Христос, который уже никогда не умирает и который вечно живет на небесах. А эти первосвященники постоянно умирали, а тот не умирает. Превосходство показывал. И что эти священники пришли от Левия, а этот по чину Мелхиседека. Есть разница. Десятины никуда не ушли, просто они обрели новое значение. Там они отдавались Левию, а здесь они отдаются совершенно другому, совершенно не из колена Левия. Вот поэтому те люди, которые поносят нас, а мы считаем это богатством, Поношение Христово – это богатство. Сейчас, когда мы будем служить Господу десятинами и приношениями, поклоняться в десятинах и приношениях, потому что поклонение без десятин и приношений не является поклонением. Вы скажете, да не может такого быть. А что вот до этого церкви десятины не давали, что они не поклонялись? Нет, в своих глазах они поклонялись, но Бог не приемлет глубокого поклонения, настоящего поклонения в духе, если человек нарушает заповедь. Когда он ее не знает, это другой вопрос. А если он ее не знает, он не может священно действовать, он не может входить перед лице Божье. Бог с ними обращается, как с детьми маленькими. Да, он опачкался, он что-то сделал, Бог ему не вменяет. Он взял его, просто перепеленал, обмыл, и он снова радуется, и он думает, это нормально. Но извините, когда прошло время, ты должен войти в возраст Христов, а ты опять обделался. Тебя уже никто не будет омывать, потому что ты уже не ребенок. Время прошло. Нужно было выйти из младенчества. Люди не захотели выходить из младенчества. Им хорошо там оставаться, но они уже и не младенцы, потому что ну, время ушло. Когда младенец ползает и ползает и ползает, но он же растет, а продолжает ползать. И что из этого будет, когда вы видите взрослого человека, который не может ходить, а ползает на четырех, как животное? Вы понимаете, что с ним что-то не в порядке, что это отклонение от нормы. У него нечленораздельные звуки, он не может разговаривать правильно, он не может выражать свою мысль. Люди не могут выразить свою мысль пред Богом, они выходят на молитву, и они начинают только слова-паразиты у них там. «Господи, Господи», у них слово «Господи» – паразит в молитве. Они не могут сказать Богу, какой ты великий, какой ты могущественный. Они не могут говорить о делах Божиих. Вот кричат, визжат, что-то просят, в чем-то каются – непонятно. В то время, вы знаете, что когда люди входили во святилище, нельзя было визжать и нельзя было кричать. Нужно было четко говорить ясно мысль, которая должна быть четкая, определенная. Посмотрите псалмы Давида. Это молитвы, которыми люди входили во святилище. Вот какие молитвы должны были быть. Поэтому мы сейчас будем служить Господу десятинами и приношениями. Это наша привилегия, это наше богатство, это наши отличительные знаки. Мы будем петь песню, как к источнику лань, так душа моя, Боже, к Тебе жаждет. То есть выражать свою любовь будем в нашем приношении, признавать над собой Его власть и будем поклоняться. Это элемент поклонения в начале нашего служения, которое даст Духу Святому возможность в дальнейшем излить свое исцеление, излить свою свободу. Встанем, пожалуйста, и будем поклоняться и петь песню «Как к источнику лань, так душа моя жаждет». Итак, всякий раз, когда Израиль приносил десятины в храм, поклонялся Богу, признавал Его власть, выражал свою любовь, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку на ваше приношение пред Господом и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.